общем-то, мы можем и 2, и 10 часов даже посвятить тому, чтобы каждый из нас рассказал примеры того, как вот присядки или харизматы, они вот неправильно себя ведут. В общем-то, действительно, это и момент очень такой сильный, но мы все-таки с точки зрения апологетики должны больше употребить момент, вернее, как бы апологетировать на Слове Божьем, да? И увидеть вот эти чудеса и знамения, являются ли они действительно подтверждены, ну, как бы действительно знамением того, что дело Божье созидается, является или нет. Вот однажды Ледяева спросили, вы никогда не сомневаетесь, что ваше дело Божье, что ваше дело Божье, он интервью спросил. Он говорит, что в общем-то я иногда задумываюсь, может быть, я ошибаюсь в своем понятии, но когда я вижу на то, что Бог творит через наши руки, я убеждаюсь, что мы правы. И вот он возникает вопрос, библейский вопрос. А насколько действительно чудеса и знамения являются подтверждением христианской жизни? Ну и в общем-то здесь не могут сослаться на некоторые тексты, но харизматы могут сослаться на некоторые тексты из Библии, где написано, что Бог являл свою силу через исцеление Павла, через исцеление Петра, тень проходящего Петра исцеляла, платки, которые Павел там, да, тоже исцеляли. Вот. И написано, сам Христос сказал, что верующие будут сопровождать знамения. Какие знамения? Проживать змей, смертоносные рыбы. В общем-то, реально есть те священные писания, которые нам говорят о том, что действительно церковь будет сопровождаться знамениями и чудесами. Но как мы с точки зрения библейской позиции можем возразить вот на это утверждение, что церковь, она, ну вот как бы, вот что сейчас происходит, это нет Божье. Праздник. Давайте примем все участие в этом вопросе. Таким образом, вот мы можем именно библейски подтвердить это. Трудный вопрос, да? Ну давайте
что
вот
это будет. А? Что-то будет или что-то было, что не может.
Еще раз вопрос.
Нет, вопрос такой. Харизмат говорит, что наличие в нашей среде чудес, языков, знамений, сверхъестественных каких-то проявлений, это и есть подтверждение того, что Дух Святой действует в нашей жизни.
Вот в Ветхом Завете Бог говорит, что если придет такой пророк, покажет знамение, это будет настоящее знамение. Скажет, что он с другим богам, такого надо побить кому. Он показал знамение, но он не переживает никуда.
Очень хороший текст. Братья, вообще я бы записал вот так. Я, к сожалению, на слайде не успел, но можно записать так. Что? Наличие знамений и чудес, вот аргумент против, да, наличие знамений и чудес неоднозначно истолковывается как присутствие Духа Святого. То есть знамения и чудеса могут совершать и не Божий, не Божий Дух, да?
Внимание от Матфея, 24 глава, 24 стих. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы крестить, если возможно, есть Бог.
Да. Здесь момент. Евангелие от Матфея 24:24, да?
Да.
Пожалуйста, Владимир Петрович.
Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Ибо мы ходим верою, а не видением.
Так, вот этот момент чуть-чуть вот запомните. Угу. Сейчас вот отметим, братья. То есть первая наша апология строится на том, что мы говорим, что чудеса неоднозначно доказывают присутствие Духа Святого. Неоднозначно определяет присутствие Духа Святого. То есть чудеса могут быть и ложные. И в качестве доказательств можем процитировать стих 24:24 Евангелия от Матфея. Что будут знамения и чудеса для прельщения. Тогда харизмат скажет. Вообще харизматы и присядки, они очень эмоциональные люди. Они сразу там бросаются грудью на эту амбразуру. Они говорят, что мы теперь ложные? Здесь важно сказать, нет, вы ложные. Не надо так говорить. Надо сказать. Этим текстом я просто показываю, что наличие чудес и знамений не доказывает присутствие Божие. Я не говорю, что ты ложный, там, ты от сатаны. Я говорю о том, что ты говоришь, что вот у нас чудеса и знамения, а я говорю, что это еще не факт, что это Бог. Поэтому давай следующий шаг проверки возьмем. Так, да? То есть, если получается знамения и чудеса не могут быть доказательством, однозначно доказательство присутствия Бога. Значит, следующий шаг берем. Какой, и можно спросить, какой еще ты приведешь аргумент, довод в пользу того, что ваше учение истинное? Вы понимаете эту логику, да? Вот. начнем сразу говорить, что они все ложны, то вызовем какое-то такое вот сопротивление, и у нас не получится беседа. А если говорить, да, хорошо, но поэтому мы не можем определить, это истина или это ложь, не можем. Поэтому давай следующий признак. Какой ты следующий признак предлагаешь?
То, что к ним обращается масса людей,
да.
Которые были наркоманы.
Да, и... следующий признак. Они говорят, у нас очень много людей. Вот это они говорят, у нас очень много людей. Ну действительно, в церкви Ледяева, ну вообще там десятки тысяч людей. Ну вот это просто уму непостижимо. Вот, что, вот следующий аргумент. Они говорят, у нас много людей. Посмотрите, много людей. Какой аргумент против этого? Или точнее, не то что против, а какой аргумент может показать, что наличие большого количества людей не обязательно показывает правоту?
Может, не количество людей, а количество обращенных, что здесь действие благодати.
Ну да, да, это принцип, да. Кстати, в том же интервью Ледяев говорит, что обращая внимание на то, что Бог совершает нашими руками, и на то количество людей, которые в наших церквах.
Вот а так. Где он находится? Его?
В Латвии, в Риге.
Он вообще по всему миру возникает.
Ну, новое поколение, церковь нового поколения называется. Кстати, у меня есть фотографии его.
Ледяев?
Да. Ну, вообще Ледяев — это бывший баптист. То есть мы еще хотели описать в России, мы же поговорили, Паранайка, как раз известный человек довольно. Вот это Сандея де Ладжа и Леонид Черновецкий. То есть Сандея де Ладжа — это
тоже мэр Киева.
Лидер, да, очень крупный, тоже харизматического движения в Киеве. Вот, а
это
мэр Судя. Да, его Судича, да, это мэр города Киева. Прихожанин.
Леонид Черновецкий.
Да, прихожанин этого. Это вообще.
А за что судит?
Судит его за то, что он организовал банк церковный, в который верующие вкладывали деньги, как бы на хранение, а потом с этим банком, как бы сказать, что-то случилось, где-то.
Чудо произошло.
Вот это кадры из общения. Мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Вот на берегу написано, мы проповедуем Иисуса Христа распятого. И вот проповедь. Танцы какие-то. Вот. Это, ну, плохо видно. Здесь человек сидит над упавшими людьми и совершает какие-то действия. Ну, в общем, конечно, братья, я говорю, это просто без основания. Просто без основания. Я видел кадры, когда Ледяев благословляет Андрея Деладжу на труд в России. Ну, он лежит на полу, его трясет, этот кричит на него, пинает его ногой. Благословляю тебя на покорение народов! Бах! Благословляю тебя на то, что... Вот, знаете, вот просто вот любой человек здравый, не любой человек, он просто скажет, что вы беснуетесь, вот и все. Это другого слова никакого нет. У них есть такие понятия, как святой хохот, у них есть понятия, как вот, ну, святость они считают каким-то вот телодвижением, там, мотанием стороны в сторону, бегами, там, и так далее. Это, вот, братья, вот просто даже представьте, я уже немного помню. Ну, вот сам тут Ледяев. Ну, человек, конечно, он эрудированный, образованный. Вот. И довольно такой колкий на язык. Он, например, одной проповеди, ему пришла записка, ну, и задали вопрос, что это. Что вы гипнотизируете людей. А он говорит, мы не гипнотизируем людей, мы пленяем всякое помышление, послушание. Ну, то есть он так вот написал, в общем-то, и человек такой харизматический. Вот. Это Шаповалов, тоже пастор одной крупной церкви. А? Вот это как раз тот человек, который новое движение, вот сейчас вот очень популярен среди харизматов, сейчас очень популярен, как тот, кто вот эти вот там золото у них сыпется с головы, там все чудеса происходят. Ну, в общем-то, внешний вид тоже этого пастора так не сильно, конечно.
Ну, юродивый.
Похож на то.
Ну, братья, вот так вот.
Уже высыпалось.
А вот этот наркоман, да, оказался?
Кто это?
Черновецкий.
Наркоман. Я не знаю. Мэр города?
Да.
Я, это вам лучше.
Мэр города?
Ну, вид у него похож. У него разговор такой, ну...
Он бывший следователь по особо важным уголовным делам.
А?
Он бывший следователь по Киевской области.
Ну, таким образом, братья, то есть вот, и значит, следующий шаг, который они говорят, что у нас очень много людей. Братья, пожалуйста, Михаил.
Мафии 24.11. И многие уже пророки восстанут,
и прилетят ноги. То есть, еще раз, Матфея 24.11, да? Братья, еще раз. Первый аргумент. У нас чудеса. мы говорим, чудеса не доказательство. Второй аргумент. Много людей. У нас очень много людей. Много людей не доказательство.
Это и у коммунистов. Да?
И у много людей. И мы должны, в общем, цель нашей беседы какая? Шаг за шагом, отвергая их убеждения, привести к тому, чтобы они назвали действительно, а какая церковь называется Христовой церковью. И я так понимаю, что единственный аргумент, доказательство того, что церковь имеет право называться Христовой, это тщательное исполнение евангельских заветов.
Новая жизнь во Христе.
Но новая жизнь во Христе, это как раз они скажут. У нас новая жизнь во Христе. Вот именно, знаете,
новая жизнь, но она не молчала.
Вот именно что и святая жизнь, вот братья... Ну, вот,
просто что тут надо давать определение.
Да, чтобы в беседе с харизматами, именно в беседе с харизматами, вот так со свидетелями Иеговы не пойдет, а вот со харизматами пойдет. Именно упор на тщательное исполнение Слова Божьего. То есть, грубо говоря, мы должны стать немножко законниками. И вот если они в эту сторону ушли, да, то мы должны учиться сказать, вот, кто заповеди Христовы, этот текст хочет процитировать, кто заповеди Христовы не исполняет, ну как этот текст, давайте брать найдем, кто-то не ну, кто любит меня, тот соблюдет за слово мое, вот это место, пожалуйста.
Иоанна 4:21, кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня, кто любит меня, тот возлюбит мой Отец, это 21 стих. И 23 стих. Кто любит меня, то соблюдет слово мое. И отец его возлюбит, то он придет к
Маре. Значит, первое послание Иоанна.
Нет,
это Евангелие от Иоанна. Прошло, а вот
14, 21 и 23 стих.
Но в первом послании.
Там тоже есть это. Да,
нужно дополнить.
Да.
Мы тоже когда с одними встретились с харизматической группой. И там молодой человек, который у них был пророк, он все время видел детей. И когда с родителями его говорили, что он сейчас как бы в депрессии, депрессия по какому поводу, что он никак не может с сигареты, опять взял, вернулся к сигарете, опять выпил там лишнее. Вот это. И я просто к тому, что такое несоответствие, такой высочайший уровень как бы духовности, при таком уровне, что он элементарного не может от элементарных грехов избавиться. Ну то есть вот такое вот как бы одновременно и высота, по их понятию, духовно, как бы он имеет такие самые большие духовные дары, а при этом элементарного не может, ну я имею в виду, по новой жизни, какая она новая.
Да. Очень хорошо, значит, братья, вот примерно такова схема беседы с харизматами. Первое, что на каждый их аргумент, что у нас много, что чудеса, проявление духа и так далее, мы должны привести Писание, не доказывающие, что они плохие, а доказывающие, что их аргумент не является аргументом. И в конечном итоге подвести к теме о том, что...
Денис, а какой контраргумент, что у нас много людей?
Контраргумент, что вот Евангелие от Матфея, 24 глава, что многих прелестят, то в прелещении тоже находятся многие. И, следовательно, если там многие, и у вас многие, еще не значит, что это правильно, ну, что это истина, не доказательство. Многие последуют разраду, многие там идут широким путем. Есть такие тексты?
Не следуй за большинством, но злом.
Да, есть такие тексты, и мы, но важно показать не то, что малое это правильно. То есть мы не говорим, что там, где меньше, там и правильно, да? Мы говорим о том, что многое не доказывает правильность. Да. Вот что мы говорим. Пожалуйста, кто-то
хочет.
Пожалуйста, Александр.
Матфея, Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов разгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Ну и дальше там идет...
Очень хороший текст, да. То есть в конечном итоге цель нашей беседы привести их к конкретике. Вообще харизматы не любят конкретики. У них все размыто, расплывчато. Конкретно, что вот надо конкретно исполнять волю Божию. Ты согласен с этим? Заповеди Христовы согласен с этим?
Нет. Да. По поводу многих, Матфея 7 глава 13 стих, потому что тесно врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. То есть не в множестве.
Да, не в множестве, да. Вот, и если мы придем к конкретике насчет Слова Божьего, у нас будет в этом определенный успех. И не давать им, вот вспоминая правила беседы, в начале курса мы проходили, и не давать уклоняться от темы. Идти конкретно. Да.
Еще очень сильно место из второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава, написано так.
что это было действие заблуждения, потому что, ну, они говорят, ну это же от Бога. Ну, мы читаем этот стих. Бог пошлет действие заблуждения, так что они будут верить в лжи, да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие неправы. Ну, я действительно считаю, что текст, с точки зрения политики, к Кризбанку не подойдет. Он ничего не конкретно не говорит. Они скажут, что это к вам относится?
Нет, там выше, со знамениями, чудесами ложными придет. То есть могут быть ложные чудеса в этом.
Вот, факт, да. Что они могут быть ложные, значит, заблуждаешься.
Да,
вот этот факт, да, но мы уже немножко обычно. Да. Да. Следовательно, брать, еще раз резюмируем эту мысль. При беседе мы подводим к тому, что истинность христианина проверяется не чудесами, знамениями, даже не исцелениями. Мы можем вспомнить Трофима, который остался больной в Милите. Мы можем вспомнить, что истинность проверяется его отношением к заповеди Господней. Вот в чем проверяется истинность. Вот. Только этим. И ничем иначе. Второй момент, что, о чем можно поговорить с харизматами. Можно задать, вот такой задать вопрос. Я тоже не вывел на слайд, но у меня записано. Что Писание говорит, такой задать вопрос. Что Писание говорит о пробуждении в последнее время? Они очень много говорят, что в последнее время Бог посетил свой народ пробуждение. Вот внимание, вопрос. Что Писание говорит о пробуждении в последнее время? Все они согласны, что мы живем в последнее время. А с этим они согласны. А что Библия говорит о пробуждении в последнее время?
Дождь ранний и поздний.
Но это дождь ранний и поздний, но...
Поздний относится к народу израильскому.
Нет, здесь вообще непонятно. Вот если так вот, ну, мы понимаем, да, это хорошо. Но то есть матом сказать, то дождь ранний поздний. А что это? Не конкретно. Вот конкретно.
Для них это вообще очень
последний. Понятно. Но есть конкретные тексты Священного Писания. Вот что говорит Писание о пробуждении в последнее время? Написано, последний Фессалоникийцам, например. Последний Фессалоникийцам написано. Ибо не придет день Господень, пока вчера не придет прежде отступление. Первое. Потом.
В последнее время люди будут.
Люди будут такие.
Во многих охладеет любовь.
Во многих охладеет любовь. Найду ли веру на земле? Друзья, то есть мы можем провести анализ пророческих слов Христа и апостолов по последнему времени, и мы там не найдем о пробуждении.
А притча о десяти девах задремали.
Уснули. Не найдем о пробуждении. Мы найдем только указание на то, что человек наоборот. То есть вот сама идея великого пробуждения последнего времени, это сама идея чужда Писания. Поэтому вот вопрос, что говорит Писание о пробуждении последнего времени? Это вопрос имеет смысл задать. Второй вопрос, который можно задать. Кто такие лжеучители? Ну, может быть, вопрос не самый сильный, но тоже имеет смысл задать. Кто такие лжеучители? Вот Христос говорит, что явятся лжеучители. Да, явятся. Христос был прав? Прав. Где эти лжеучители? Ну, они, конечно, могут сказать просто там что-нибудь православное там, или еще кого-нибудь.
Они скажут, это не мы.
Это не мы скажут. Но в их понятиях вообще понятие греха почти на любое. То есть у них такое понятие. То есть фактически они даже стремятся к объединению всех. Это же экуменическое движение. Вообще харизматия — это экумения очень сильно. Следовательно, в их понимании это, ну, можно поставить даже в тупик человека, потому что реально у них нет людей, которые против, ну, которые лживы. Все могут быть
носители истины.
Можно еще раз понять, только такой довод, что Дух Святой, он может сойти на человека, который покаялся, который в чистоте. То есть, как бы, такие примеры, допустим, один из примеров, нас там один орган пригласил посетить своего знакомого, а он посетил наше собрание. Ну вот, я пришел, значит, интересно, обратил внимание, в углу матрас лежит на полу, и человек лежит в какой-то неровной позе. А потом я понял, человек лежит прикованный к батарее. Его на цепи приковали родители к батарее. А что такое, какая проблема? Он наркоман, и из дома убегает, ну, естественно, все его уносит, ну и гуляет там на улице и все прочее. И вот этот человек, который прикован к батарее, наркоман, он имеет язык иной. Ну я начинаю с ним беседовать, как вот ты получил язык, он говорит, ну вот пришел к писятникам, мне там руки возложили, я знаю этого там пастора писятников. Вот. И я, говорит, заговорю языком. Я у него спрашиваю, ты, говорю, когда получал язык, был наркоманом? Он говорит, был наркоманом. После того, как получил язык, остался наркоманом. Значит, теперь, говорю, значит, ну и все другие грехи будут, там и все прочее, из дома убегает. Вот, аж родитель держит. Он смиренно, конечно, на этой цепи сидит, потому что уважение относится к родителям. Ну, теперь давай вывод сделаем. Вот. Может ли Дух Святой поселиться, ведь это Дух Святого, язык, как ты считаешь? понять. Может ли Дух Святой, значит, поселиться в твое сердце, которое фактически не покаялся и грешно? Вот я и думаю, что это не может быть, он сам мне говорит. Вывод делает, Дух Святой не может поселиться. Ну, это мы помолились, вам приказ от этого.
Ну да, я это, кстати, аргумент применяю. И в этом случае я вообще сам из неверующих. Вот, знаете, например, какой неверующий? У меня в душе Бог. Ну и спрашивают, откуда он, как он там появился? Ты его приглашал туда. Почему он так думал, что Бог? А потом есть такой текст, Дух дышит где хочет. Я говорю, в твоей душе ты сам бы не стал находиться, а ты думал, Богу такой заказать. Вот. Я говорю, Бог не хочет дышать там, где это. Ну такой пример. Ну это аргумент хороший. Значит, кто такие лжеучители? Следующий аргумент, следующий вопрос. Не то, что вопрос, а тема, которую можно понять, это сравнение даров харизматов и даров, описанных в Библии. Вот сравнение. Сравнение даров харизматов и даров библейских. Вы знаете, вот один пастор харизматической церкви, Валера его зовут, из Ейска, мы с ним общались как-то, и он про языки начал говорить. Ну, сравнение даров библейских и даров харизматических. Языки, что вот языками надо говорить, что это языки дар Духа Святого и так далее. И я говорю, Валера, ты знаешь, я с тобой по этому вопросу дискутировать не буду. Я допускаю мысль, что все, как ты говоришь, так и есть. И что языки коринфские и языки ваши, это одно и то же. И что правильно надо говорить на языках, и что это проявление Духа Святого. Давай эту тему сразу закончим, потому что мы с тобой в этом вопросе как бы согласились.
Переключи.
Это, я говорю, давай эту тему как бы с тобой закончим, потому что вот считай, что мы с тобой в этом вопросе достигли полного единства мнения. Но давай просто откроем Священное Писание и прочитаем. У вас, говорю, в церкви есть истолкователь? Он говорит, истолкователя в церкви нет. Я говорю, значит, что нужно делать с языками? Молчать. Не важно, правильные языки, неправильные языки. Это не важно. Допустим, они все правильные языки. И все хорошо, и Духа Святого. Но если нет истолкователя, что нужно делать? Он говорит, надо молчать. Я говорю, вы в церкви молчите? Он говорит, нет. Я говорю, не надо углубляться в тему. Достаточно сказать о том, что вы не исполняете прямого Слова Божьего. Нет истолкователя? Молчи. Он говорит, ну как молчать, если это Дух Святой действует?
Если распирать.
И, да, вот по-другому. Я говорю, я не знаю, как молчать, но Павел говорит молчать. И я говорю, давай просто с тобой поговорим конкретно. Вот этот текст можно понять как-то иначе, чем молчи. Ну, может быть, это другое толкование, там, я не знаю, духовный смысл здесь найти.
Есть такой текст, духи пророчества.
Но это да, это немножко более такой, не конкретно. Вот это конкретно, молчи, да, конкретно. Другой перевод.
Они толкуют, что по голосу.
Нет, он как раз ему это не толкует. То есть он говорит, и он сам признает, что иначе, чем просто молчи, этот текст понять невозможно. Я говорю, Валер, ну давай начнем с малого. Выполните своей церкви то слово, с которым вы же сами не согласны. И тогда будет дальше разговаривать. Тогда мы вас будем считать, что вы действительно искренние, хорошие и все такое. Он говорит, ну это невозможно.
А знаете, как аргументировал один, который говорил на эту тему? Вот я начинаю говорить на языках, но когда слышу, что никто не переводит, я замолкаю.
Ну, через минут 10, да?
Ну, это уже другой вопрос.
Братья, ну вот я какую мысль хочу сказать, что вот если нам в некоторых случаях, вот помните, мы говорили, что правила беседы, они позовут, ну, где одна из правил беседы, что нам сложную тему оставить в сторону. Допустить мы, что допустим это так, не обязательно уклоняться в эти глубокие темы, которые они не готовы принять. Но на самых простых вещах, вот давай сравним, вот как Библия говорит и как говорит, как ваша практика. И очень часто мы можем найти те простейшие проявления Слова Божьего, которые они нарушают, и это должно здравому человеку, а среди них есть и здравые люди, должно какую-то зацепочку дать, что действительно, может быть, что-то у нас не то. Может быть, не то. Вот. Значит, сравнение, да? Сравнение. Ну, и тут еще один момент я написал, да, но это как бы больше не для нас, чем для них. Это личный опыт. Опыт ставится выше истин Священного Писания. Вот личный опыт ставится выше истины Священного Писания. Ну, это как бы апологетика, просто надо знать, а применить это будет трудно. Вот такая схема беседы с харизматами. Вот такая. Можно беседовать таким образом. Еще по поводу знамений. Вот есть такая книга, вот позиция, вот она нашими добратьями в Краснодарском была издана, к сожалению, в одном экземпляре. Но это, я в электронном виде могу ее выслать. Наверное, сейчас у меня нету, а может быть и будет завтра у меня. Вот посмотрите, интересно, вот про знамения, которые вот, вот они тоже проповедуют. Даже, вот взять, даже если встать на их позицию, что знамение действительно это хорошо и правильно, и что полное Евангелие надо проповедовать. Да? И один из аргументов мы приводим, что языки, они умолкают, и это уже не знамение в церкви, языки. Они говорят, ну как, не может быть так, что если первый апостол в церкви было, значит и сейчас должно быть. Вот этот аргумент. Против этого аргумента мы можем сказать, хорошо, но есть еще знамения. Какие знамения? Смертоносное выпить и змеи взять. И вот интересно, в этой книге описывается, что в прошлом веке во многих странах появилось великое духовное пробуждение. И они пытались доказать на практике, что они более духовные, чем другие христиане. Первое. Пить смертоносное. Это было испробовано некоторыми сектами. Но так как выпивший смертоносное всегда умирал, пришлось согласиться, что этот дар теперь не существует.
Эмпирическим путем.
А?
Эмпирическим путем.
Да. То есть, смотрите, опять вот это. Харизматы не любят конкретики. Да? То есть вот языки это что-то неконкретное, это что-то непонятное. Выпить смертоносное это конкретное. Да? И понятное.
Брать змей, да?
Почему же, можно спросить, почему же, ну, то есть не то, чтобы, как бы, знаете, здесь важно позицию занять, не нападающую, а такую, знаете, как бы, может быть, ученик-учитель. Я ученик. Слушай, мне твоя идея о языке очень нравится. А действительно, замечательно, если мы будем исполнить такие знамения, исцеления, все замечательно. Но возникает вопрос, а почему вы столько говорите об исцелениях, о языках, но есть же другие знамения, как это написано в Библии, это брать змеи, поверение, пить смертоносное.
И а послушайте. В Америке есть такая церковь, я читал, я извиняюсь. Они берут змея, и один раз в год, когда у них вечеря,
передают.
Они берут ядовитую змею и передают по рядам.
Ну, у вас возможно есть.
И если кого-то укусит змея,
грешник.
И ну, он умер. Значит, все. Два варианта. Или он готовый был ко встрече с Богом, или вообще грешник. И каждый должен передать один другому эту
жизнь. Из двух вариантов два верных.
И всегда такие два варианта. В любом
месте. Возможно, такие церкви где-то существуют, возможно. Но в любом случае это не популярно среди харизматов.
Нам надо сказать, что это не повредит, а кто-то повредит.
Не повредит, да. Братья, и поэтому как аргумент можно привести. И еще раз на это внимание обращу, как ученик задать вопрос. Ну полный Евангелие, хорошо. Ну а как же с этим? Второй момент. Брать змей. Вот первое, смертоносное будет брать змей. И вот тут написано, что в начале нашего века появились секты в Америке, кстати. Члены которых начали приносить ядовитых змей на собрание, чтобы доказать свой дар. И вот тут написание, что когда змеи, предварительно хорошо накормленные, не кусались, все проходило спокойно. Но если случалось, что змея кого-нибудь кусал, то всегда следовала смерть. Через некоторое время решили, что этот дар тоже лучше забыть. То есть, в общем-то, сейчас харизматические церкви этого не практикуют. Это тоже один из аргументов, почему некоторые дары практикуют, а некоторые не практикуют. И послушайте их ответ, и будет очень интересно. Ну, про творение чудесами мы уже многое говорили. Вот. Про пророчество. Вот да, пророчество. Тоже задать вопрос. Мы уже говорили, что если пророк даже знамение чудеса явит, но в то же время пророчество будет ложно, то его надо побить камнями. Вопрос. Очень много пророчеств христианических, очень много. Они не исполнились, не исполняются.
И они сами признают.
И они сами это признают. Вопрос задать просто, почему так происходит? Если пророк Божий, то почему же тогда он ошибается? Вот. Но дар исцеления мы уже тоже говорили, да, что исцеления чаще всего ложные. То есть взять, просто сравнить библейские дары, просто сравнить, и дары, которые происходят у харизматов. И на этом сравнении простых текстов, не углубляясь в суть, да, мы можем построить свое апологетику. Кстати, вот одно из очень сильных свойств человека вообще, это умение обобщать. Бывает, человек обобщает неправильно, бывает, человек не умеет вообще обобщать. Вот раз в одной книге описывается, как один мальчик молился за пищу, Господи, благословит хлеб, этот чай, этот огурец, этот борщ, там, ну, в общем, не умел обобщать, чему маленький. А потом он научился обобщать, Господи, благословит еду. Вот. Мысль такая, что он вообще психолог отвечает, что умение обобщать — это очень важный момент. И в наших беседах, когда мы беседуем с другими учениями, в том числе с харизматами, мы должны уметь обобщить то ненужное и неважное, что в данном случае вызовет споры, но не приведет к результату. И сказать: хорошо, вот все хорошо. Допустим, твоя теория правильно. Все, закрыли для тебя. И конкретные тексты привели, которые они же сами признают, но не выполняют.
Такой важный момент. Они-то нас как считают, что мы не крещены Духом Святым? Они это говорят на основании своего опыта. Думаю, что мы можем свой опыт тоже рассказать, просто как опыт рассказать. А потом Евангелием обосновать, что я имею Духа Святого. И вот, ну, такая ситуация. На благовестие приходят, души каются, приходят и пятидесятники. И пресвитер говорит: да, действует Дух Святой. Я говорю: так скажите, он в нас? Он говорит: нет, он не в вас, он на вас. Написано: кто Духа Христова не имеет, тот не его. Так я его спрашиваю. А ему трудно сказать, что я-то не Христов. Вот. То есть мы должны свою позицию отстаивать и тем, что Дух Святой живет во мне лично, и евангельским, и опытным путем. Показывает.
Ну, возможно, оно может иметь успех, возможно, кстати, да, я не отвергаю. Просто вот именно, когда мы сравниваем опыты, наши личные, его опыт и наш личный опыт, это путь сложный очень, потому что вот, я еще раз говорю, что наши силы в конкрете. Вот так вот, так вот. И максимально стараться не эмоционально все это делать. Они очень эмоциональные люди. Кстати, вот даже вот я читал одну психологическую, как бы, экспертизу, они пишут, что вот те люди, которые вот в харизматических течениях побывали долгое время, у них нарушен эмоциональный баланс. То есть очень легко они переходят от радости к печали, там, быстро заводятся. У них вот этот эмоциональный баланс нарушен. Нам это надо помнить. Надо помнить.
Потому что вообще сейчас экстаз или депрессия.
Да, очень быстро. И поэтому надо помнить, чтобы нам в беседах с ним, если мы запустим вот этот вот эмоции, все, беседа, считай, закончилась, она это, и не началась. Пожалуйста,
для тех, кто была у сестры, дочь, она врач. И где-то или в центральном районе там была. Затронули за харизмат, она говорит: это вообще психологическое здоровье.
Да.
Ну, вроде просто врач.
То есть у них эмоциональный баланс нарушен. Они очень обостренно воспринимают вещи. Например, если человек обычно просто там улыбнется, то они будут хохотать. Если другой просто немножко расстроится, то они впадут в депрессию за этого. У них чувства, эмоции сильно обострены на их собрании. И поэтому они, даже в обычной жизни, поэтому беседы с ними надо быть максимально сдержанными, чтобы вот так аккуратненько, не задевая, но конкретно взывать их к разуму. То есть дело в том, что, вы знаете, даже это абсолютно неверующие психологи пишут, что когда у человека нарушен эмоциональный баланс, то эмоции перекрывают доступ к разуму. Вот эта мысль. Вот у человека взвешенного, владеющего собой лучше завоевателя города, вот сделал взвешенного, у него как бы дорога к разуму широкая. Ему можно сказать, он подумает и поймет. И эмоциями старается управлять. В то же время, когда у человека эмоции преобладают, то вот эта дорога к разуму, можно сказать, она такая узенькая. Такая узенькая. И когда мы по этой дорожке идем такие, да, вот чуть-чуть так, и сделали шаг вправо, все, эмоции закрыли, всю дорогу вообще обвал, а лавина, и все перекрыло, и там уже не пробьешься. Поэтому необходимо всегда помнить, что они очень чувствительны в этом вопросе люди. Очень чувствительны.
Можно пример?
Да.
Наш брат Андрей Александрович рассказывал, значит, во Владикавказской церкви был брат, у которого родственники были пятидесятники, и которого по пророчеству женили на своей пятидесятнице. И вот через годы встречаются на улице. Ну, как дела? Этот рассказывает: у нас пророчица приезжала. Какое пророчество? Рассказал. Ну, Коля, расскажи, какое пророчество? Говорит, видит такое, как трехэтажное здание. Третий этаж верхний, это там птицы поют, все расцветает. И голос: это для пятидесятников. Ну, рай.
Угу.
На второй этаж спускается. Сейчас, да. На второй этаж спускается. А там, говорит, все как в больнице. Белые топчанчики. Все чистенько, беленько. Но, говорит, это для баптистов. А третий этаж, ну в смысле первый этаж, это уже там ад. Анатолий Александрович говорит: Коля, подожди, подожди. Он так рассказывал эмоционально, все представил себе. Подожди, Коля, баптисты тебя отлучили. Значит, второй этаж не для тебя. Язык ты до сих пор не получил. Коля, третий этаж не для тебя. Коля, остается только первый этаж. Он так испугался, говорит, вот ты сказал. Хлопает себя по ногам, вот ты сказал. Этим же пророчеством и привел его в чувство.
Надо быстрее язык
получить. Есть вопрос, который можно людям задать, на который они не имеют, ну, не знают ответа. Это, например, они говорят, ты не крещен. Ну как? Ну, рассказываешь, беседуешь, говоришь, ну ты все равно не пойдешь, ну, потому что это надо вкусить, как благословит. Ну это есть такой момент. Потом мне говоришь, ну а все-таки ты понимаешь, что такое крещение Духа Святого? И они на этот вопрос не могут ответить. Потому что они понимают это как
эмоциональный,
да. А это церковь.
Ну, кстати, интересный вот опыт, тоже это правда опыт, но я веду туда и займу. Это вот одного православного человека, что удивительно, это Геннадий Брянчанин был такой. И вот он в своей книге описывает, как он столкнулся с тем, что внутри православия стало зарождаться вот это вот, вот движение такое, как бы вот, ну, восприятие какого-то нового откровения Духа Святого. И он говорит, что очень многие монахи стали молиться в экстазе. То есть они молятся, ну не на языках других, но молятся и чувствуют, что горит горячее, тело горячим становится, что они видят ангелов и так далее. И вот однажды ко мне пришел монах с Афонского монастыря, и он, значит, Брянчанин пишет в своей книге «Аскетический опыт», он пишет, что я с ужасом убедился, что все монахи Афонского монастыря заразились этой болезнью, и все так молятся, именно так. И я, говорит, с ужасом слушаю его, а он там в восторге говорит, что мне надо зимой, не надо одежду, я хожу в обычную, как бы под рясе в обычной, мне тепло и так далее. И я, говорит, прям думаю, что же мне делать, чтобы этого человека в чувство-то привести? И я ему говорю, вот, кстати, интересно смотреть апологетический подход. Я ему говорю, брат дорогой, ты, видно, у меня очень молитвенник сильный, и Бог тебя благословляет, так я говорю. Можно, говорит, тебе нужду выразить? Помолись о моей нужде. Может быть, тебя Бог услышит, потому что нужда моя важная. А тут только, конечно, ну, молитвенник такой. Вот. Он говорит, только пожалуйста, и он выражает ему нужду, такую довольно такую подробную нужду, с некоторыми деталями, с именами. Вот. И он говорит, только прошу тебя, именно вот об этой нужде помолись. Упомяни вот этих людей в молитве своей. И вот это не забудь сказать, и вот это не забудь сказать. И то, что некоторое время приходит и говорит, этот монах говорит этому причинному, что ты со мной сделал? Как только я начал внимательно молиться, у меня все пропало. То есть вот он показывает мысль, мне понравилась эта мысль, хотя интересно, православный священник, да, он показывает мысль, что необходимо заставить человека сосредоточиться умом.
Думать.
А потом говорит, ну там, слушай, вот эта мысль я хотел ярко, что надо заставить человека думать. Потому что харизматия – это то, где человек не думает, там эмоции, там нет ума. И наша задача с вами его не свести вот на уровень мысли, или наоборот, возвести на уровень мысли, да? Чтобы он начал думать, чтобы он задумался, что это слово говорит, что это слово говорит. Чтобы молился он конкретно, как Павел говорит, бодрствуя в молитве. Чтобы молился он не эмоционально там какими-то языками, а конкретно молился, да, о какой-то нужде. Интересно еще на момент приводит, что тоже подобный к нему пришел. Тоже ну, такой же подобный человек, который эмоционально такой был очень возбужденный, все в молитве своей. И я его спрашиваю, батюшка, а ты в Петербурге-то остановился в какой гостинице? Он говорит, такой-то, такой-то. А номер на каком этаже снял? Он говорит, на третьем. Вот сейчас придешь в гостиницу, так попросись на первом этаже номер. Говорит, почему? Ну как почему? Будешь молиться, так ангелы предложат тебе на фон тебя перенести по воздуху, да уронит по пути, так и разобьешься. А тот говорит, а как ты узнал? Уже несколько раз в молитве мне ангелы предлагали перенести вот эту мысль. Ну, то есть обольщение там показывает. Это еще 100 лет назад было, представляете? Православие причем. Вот. Но к тому мысль такая, чтобы нам, вот именно при разговоре с харизматами, при разговоре, нам, чтобы их подводить к умственному рассуждению. Умственному. К рациональному, чтобы они могли об этом думать. И еще один момент, который я хотел отметить, уже время заканчивается, но вообще много информации про рациональное, как сказать. У меня целая здесь история есть. История как бы зарождения пятидесятничества в России, но все это можно тоже прочитать. Но один момент я хотел про Воронаева отметить. Что Воронаев, он избрал себе, вот этот момент, почему мы про него отмечаем, потому что это и сейчас проявляется. Он избрал себе такой путь благовестия. Не благовестия среди неверующих, а вот благовестия среди баптистских церквей. Он фактически прошел среди баптистских церквей, да, Петр?
Да.
И он фактически их разорил. Даже сам Воронаев пишет про это. Я вам сейчас прочитаю его цитату. Он пишет: оказывается, баптисты ставят трисунку выше себя. Не из трисунства переходит в баптизм, а из баптизма в трисунство. Читатель спросит, кто же эти трисуны, кого баптисты под ними подразумевают. Так баптисты злобно называют истинных детей Божьих, крещенных Духом Святым. Баптисты не даром боятся и опасаются трисунов, ибо действительно, когда эти трисуны в силе Духа Святого проникают в общины баптистов или евангельских христиан, то до основания растрясают их общины и оставляют им только щепки до осколки. Журнал «Евангелист», номер 1, 1928 год, страница 23. Братья, то есть смотрите, он вообще-то фактически признавал, что они проникают в баптистские общины. И мы можем посмотреть, если по истории, что не было ни одной, наверное, пятидесятнической общины, которая была создана сама по себе. Я видел запись членского общения, видеозапись еще такую, знаете, с каким-то старым пленочным аппаратом сделана. Видеозапись членского общения, на котором братского совета, на котором разбирался вопрос Лидяева. В общем-то, интересная запись, это регистрированный союз, но всех мы тогда это был. Стали братья, сидят братья солидные, ну, так, в пиджаках, все как у нас. Лидяев среди находится, тоже такой еще скромный. И вот братья встают и говорят, что нам не нравится поведение Лидяева, что он, в общем-то, ну, отводит молодежь от Христа, что он себя как лидера выдвигает. Начинает вот против него таких здравых, хороших аргументов приводить. Потом эта запись как бы прекращается, вот этого совета, и показывается запись членского собрания этой церкви. И тоже служители, огромное количество служителей, там человек 10, не меньше, братьев. И ответственность за это объединение, он говорит, что мы приняли решение на совете, чтобы отграничить Лидяева в служении, потому что он вот, нарушает вот эти принципы Божьи, вот эти, святости жизни, там, и так далее. И против встала вся молодежь. Стали говорить, нам ваше решение не нужно. То есть там такой беспредел пошел, просто бесчинство. То есть против братьев, руководство церкви, молодежь встала, все это в записи есть. И они провозгласили Лидяева своим пастором, и церковь откололась. Вот. И, в общем-то, от той церкви действительно остались щепки до осколки. Там ничего не осталось. Он просто увел за собой и объявил, что это великое пробуждение в народе Божьем. В общем-то, так действуют пятидесятники, они в сегодняшнее время так действуют.
Можно еще?
Да.
Это в журнале «Баптист», где-то 24-25 год, есть статья, что вот эти пятидесятники, Воронаев в том числе, выпустили свой журнал. И он ничем по виду не отличался от журнала «Баптист». И оформление также, и знак, значит, тоже как баптистский. Ну и было предупреждение, чтобы, значит, наши верующие, ну как наши баптисты, осторожно относились к этому.
Это называется журнал «Евангелист».
Да.
Петр знает хорошо. Ну, кстати, еще вот одна цитата, очень похожая. «Десятки лет тихо стояло в этой области русское сектантское море. И вдруг, как бы кого-то испугавшись, сколохнулось оно и началось шевелиться во все стороны. Поднимаются на нем бури, вихри, волны, которые налетают на их общине, сокрушают все до основания, оставляя только щепки до осколка». Та же самая мысль, тоже журнал «Евангелист», просто другой номер. Ну и так далее. Друзья, то есть, в общем-то, вот таким образом происходит. Здесь очень много цитат у меня, вот, про Воронаева и про в то время. Уже. Вот на данный момент вот в России действуют из пятидесятнической церкви, действуют. А кстати, вот это пятидесятническое движение в России, немножко опять возвращаемся к истории, как оно развивалось. Еще в древности, но не в древности, а где-то 100-200 лет назад в России была секта прыгунов, так называется. Ну, они как официальное название прыгунов.
Они и сейчас есть.
Они сейчас есть, но просто в очень маленьком количестве. Сами себя прыгуны называют духами. А свою секту — сектой духов. Вот эта секта возникла в начале 19 века. Ее приверженцы разделились на два направления: первоначальных или обычных прыгунов и прыгунов-максималистов. Но это не в плане, что они прыгают к церкви, а в плане того, что они первые признают Иисуса Христа за Бога, а вторые признают за Иисуса Христа живую личность. То есть как бы реинкарнация Христа каждый раз происходит. Максим Рудометкин. Кстати, вот отголоски вот этого, они есть в современной харизматии. В любой харизматической церкви она держится, что всегда на лидере. Всегда на лидере. Нету харизматической церкви, не на лидере. Ледяев, Аделаджи, там, Бенни Хин, там, и куча-куча народа, они всегда лидерство. Нет такой общины, которая, в общем-то, знаете... Вот у нас, например, есть баптистские общины, это может быть наш минус, конечно, где руководство очень слабое. Братьев нету, или есть брат какой-то, в общем, который толком проповедует. И все равно община существует, да? Существует, и годами, там проблемы какие-то, но существует. У харизматических такого не бывает. Нет лидера, нет общины.
Прыгуны – это часть молокан.
Это один из... Ответвление. Молитвенные собрания у прыгунов-максималистов раньше бывали двух родов. С духом, духодейственные, и без духа. Ну и так далее, и так далее. В общем, интересно. Тут они голые прыгали, я прошу прощения. Вот. Ну, в общем, собрания прыгунов обычно продолжались долго, иногда по 5 и более часов. Потом на собрании кто-нибудь из осененных духов занимается пророчеством. Собрание заканчивается так называемым братским целованием, после чего все прыгуны молча расходятся по домам. То есть вот, вот в общем, у них вот это еще 200 лет назад было вот это вот такое необычное какое-то проявление, что они там прыгали, ну действительно прыгали во время собраний, пророчествовали, и такое у них переживание. Потом появились смородинцы. Это в 1911 году из США прибыл в Финляндию миссионер Урган. Ну, про него тоже рассказывается, и в ней находились такие проповедники, как Смородин и Иванов. И они поселились в Петербурге, организовали группу последователей, которые в общем-то, стало называться смородинцами.
Это единственники, да?
Но они, одна из ветвей, это единственники, одна из ветвей. Вот. Ну, тоже у них были вот эти признаки пятидесятничества. Уже потом воронаевцы, потом вот, ну, как, вот уже после смородинцев появились воронаевцы. И какие еще бывают разделения пятидесятников?
Сионисты.
Сионисты, ну, это вот еврействующие, да? Субботствующие пятидесятники тоже. И совершенцы, это те, которые признают, что можно... Ну, как мы слышали, вот эту идею, что достигнут святости в полноте. Вот. Это то, что существует, ну, как бы предыстория, ну, это такая вот развитие писательского движения. А то, что сейчас существует, какие союзы, это вот Российская Церковь Христиан Веры Евангельской, Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской в России, Российский Объединенный Союз и Истинная Церковь Иисуса. Это вот такие четыре самые крупные группы писательского движения в России. Кстати, по-моему, единственный представитель вообще любого движения протестантизма в России находится при президенте в общественной палате, да?
Как? Между собой к этому не относятся эти союзы.
Ну, я не могу полную картину сказать. Ну, например, вот эти нерегистрированные писательники, они ко всем остальным относятся так не очень хорошо. А вот между собой не знаю, как это.
А кто из них не регистрирован?
Сионисты, да?
Христиане веры евангельской.
Они называются вот Объединенная Церковь Христиан веры евангельской. Вот это, по-моему. Не регистрированные. Ну, это те, которые еще когда-то были соединены со всем П. Ну, в смысле, с этим союзом. В одном раз. Ну, в общем, так и все. Тема-то достаточно приличная и внушительная. Наверное, с точки зрения структуры структур, мне это самое сложное было сделать. Очень много всего. Но вот. С точки зрения апологетики, то есть мы уже с вами определили, как с ними беседовать, на какие темы обратить внимание, что иметь в виду при беседах. Ну, в общем-то, и все. Вопросы, дополнения?
Может, домашнее задание? Ну, например, я предлагаю.
Да, пожалуйста.
Может быть, формулировку четкую выработать, что является признаком возрожденного человека?
Очень хорошо. Давайте попробуем выработать формулировку, что является признаком возрожденного человека. Ну, может быть, даже не одним признаком, а признаками возрожденного человека. И может быть, даже, знаете как, давайте мы...
Или чуть по-другому сформулируем. Доказательством присутствия.
Да. Доказательство, да, именно рациональное. Потому что, например, есть такое доказательство, Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Но явно этот текст не подойдет. Потому что и их Дух свидетельствует Духу Ихнему. Их, то есть. То есть давайте более такое рациональное, то есть объективное. Что можно объективно предложить, объективно. Не субъективно, а объективно. для показания того, что действительно человек имеет возрождение и присутствие Духа Святого в своей жизни. И тогда это будет хорошим аргументом для такого. Объективное свидетельство присутствия Духа Святого в жизни человека. Помолимся.